новостями нас знакомит сегодня Светлана Вольская. Что же касается погоды, то этим утром она практически на всей территории России. Температура воздуха была отрицательной, даже в городе Сочи, который, как известно, будет в некотором времени проводить Олимпийские игры зимние. Так вот, даже там сегодня ночью минусовая температура, и утром ожидается снег. Но ненадолго, потому что днем потеплеет, и вместо снега пойдет дождь, как прогнозируют синоптики. То же самое, кстати говоря, должно и в Москве происходить по прогнозам, потому что с утра температура минус 7-9, днем она уже будет минус 1-3, а вечером так вообще 0 плюс 2. И вот днем ожидается снег, а вечером уже дождь. 748 миллиметров тутного столба давления, влажность воздуха 95%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Это таковы данные по Москве. А вот в Санкт-Петербурге все сплошной плюс, плюс 1,3 утром и днем, вечером 0, плюс 2, дождь, 757 миллиметров тутного столба давления, влажность воздуха 95%, а днем ветра не будет, штиль, написано в прогнозе синоптиков. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, множество различных тем. Мы поговорим о начинающемся процессе по делу Василия Алексаняна, одного из директоров компании «ЮКОС». Вспомним о том, что 75 лет назад к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. Ну, еще много и других тем, культурных и кинематограф, в связи с достижениями Никиты Михалкова, и литература, и фотография. Это уже в связи с личностью Франца Кафки. Ну, в общем, как всегда, всего много. А вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных теледебатах? Это, естественно, вчера уже было одной из главных новостей, поскольку вот прошла жеребьевка кандидатов в президенты этого времени, времени телевизионного, а Медведев, как вы знаете, отказался. Ну вот такой вопрос, отвечайте нам посредством отправления сообщений на пейджер 96143, в Москве телефон, можно смс-сообщение посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Сегодня в Симоновском суде города Москвы начнутся предварительные слушания по делу бывшего исполнительного директора компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, которого обвиняют в присвоении и растрате, а также легализации незаконно полученных средств. По словам адвокатов, состояние здоровья Алексаняна не позволяет ему участвовать в процессе. В следственном изоляторе, где бывший топ-менеджер «ЮКОСа» содержался последние два года, выяснилось, что Алексанян ВИЧ-инфицирован, и на этом фоне у него развились еще несколько серьезных заболеваний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывшего исполнительного вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна арестовали в апреле 2006 года, вскоре после того, как он вернулся в компанию и начал представлять ее интересы в арбитражном суде, рассматривавшем банкротство «ЮКОСа». По версии генпрокуратуры, Алексанян виновен в присвоении или растрате денежных средств, легализации добытого преступным путем и неуплате налогов. Все два года, что шло следствие, Алексанян содержался в следственном изоляторе. О том, что он является носителем ВИЧ инфекции, стало известно в сентябре 2006 года. Тогда же было вынесено заключение судебно-медицинской экспертизы, по которому Алексанян мог оставаться в СИЗО лишь при условии проведения ему высокоактивной антиретровирусной терапии. Но ее так ни разу и не провели. Российские власти проигнорировали три постановления Европейского суда по правам человека, указывавшего на необходимость срочной госпитализации Алексаняна. А на днях Верховный суд России оставил его под стражей до 2 марта. Говорит адвокат Василий Алексаняна Елена Львова.
Сейчас он близок к смерти, может быть, как никогда ранее. Поэтому, с нашей точки зрения, его участие в процессе – это настоящая пытка. Потому что одно дело участвовать в видеотрансляции Верховного суда, как это было при рассмотрении наших кассационных жалоб, а другое дело участвовать при ежедневной доставке его в суд. При том, что его поднимать будут очень рано, часов в 6, наверное, а процесс начинается в 11. Он будет без отдыха, без еды и будет возвращаться очень поздно, а на следующий день опять его будут вывозить. Я не знаю, он этого просто не вынесет и не выдержит. Подготовлен ряд ходатайств, связанных с невозможностью его участия в судебном заседании. Мне не хочется сейчас их разглашать, потому что я не хочу, чтобы прокуратура тоже знала об этом заранее. Просто в самом общем виде скажу, что мы будем за него бороться. Будем заявлять ходатайства, все связанные с плохим его самочувствием. И все, что зависит от нас в этой части, мы сделаем. Но если нас заставят слушать это дело, я уже ни во что не верю, ни в какую гуманность, ни в какое милосердие после Верховного суда, то уже в самой процедуре заседания Симоновского суда мы будем заявлять ходатайство по существу.
Сам Василий Алексанян заявлял ранее, что следователи Генеральной прокуратуры неоднократно предлагали ему изменить меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей, в случае, если он даст показания против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. А накануне стало известно, что руководство Центрального административного округа Москвы подтвердило возможность проведения пикета в поддержку Василия Алексаняна. В акции, запланированной на пятницу, примут участие активисты Объединенного гражданского фронта, Движения за права человека, Оборона и других правозащитных и оппозиционных власти организаций. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Отказ Дмитрия Медведева от участия в предвыборных теледебатах, естественно, не только в нашей программе одна из главных тем, но и в газетах российских. Вероника Баде присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Олег.
Ну так что же на этот счет пишут газеты?
Вот, например, газета «Ведомости». Суверенное изменение правил. Ни один кандидат в президенты от действующей власти в истории России не участвовал в предвыборных дебатах. Такое постоянство парадоксальным образом иллюстрирует крайнюю изменчивость российской политической системы. Потенциальные избиратели не узнают, умеет ли Дмитрий Медведев отвечать в прямом эфире ударом на удар политических оппонентов и защищать собственную программу в острой полемике, продолжают «Ведомости». Это не скажется на его кампании. Не уходящий в отпуск вице-премьер продолжит давать приятные уху избирателя обещания об увеличении зарплат, пенсий и пособий в новостных выпусках телеканалов. Отказ от дебатов в прямом эфире предсказуем и ненаказуем. Участие в дебатах – правило, а не обязанность кандидата. С другой стороны, институт дебатов существовал на всех постсоветских выборах и воспринимается избирателем как желательный и соответствующий классическим демократиям. По данным последнего опроса Левада-центра, 73% россиян хотят, чтобы Медведев участвовал в выборах. И эту тему продолжает газета «Московский комсомолец». У великороссов нет вопросов, она называется. Как ожидалось, Дмитрий Медведев отказался поднять перчатку, брошенную Геннадием Зюгановым. Фаворит президентской гонки не будет участвовать в дебатах с прочими претендентами на пост лидера России. В нынешней политической ситуации такое решение Медведева можно назвать абсолютно логичным и даже единственным возможным. Другое дело, что нынешнюю политическую ситуацию вряд ли можно назвать нормальной. Это газета «Московский комсомолец».
Спасибо, Вероника. Вот такая у нас тема, которую мы с вами, напомню, обсуждаем. Почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных теледебатах? Задаем мы вам такой вопрос. Ну, а Вероника Баде вернется к нам минут через 20-25 с уже обзором других публикаций. Сейчас же в Москве 7:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей американского конгресса подавляющим большинством голосов одобрила программу стимулирования экономики. В Иерусалиме специальная правительственная комиссия обнародует сегодня финальный отчет о ливано-израильском конфликте в 2006 году. Словения ратифицировала Лиссабонский договор о реформировании руководящих структур Евросоюза. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет американский час «Поверх барьеров». Много там разных тем. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским. Есть и другие картинки с выставки, гобелены в Метто, музыка для королей, репортаж с нью-йоркской ярмарки яхт и многое-многое другое. Итак, в 14.07 по московскому времени, американский час поверх барьеров, в повторе на волнах радио «Свобода». Мы же сейчас перейдем к разговору о спорте. Преимущественно футбольные события вчера в мире имели место. Вот в Гане, где проходит розыгрыш футбольного кубка африканских наций, завершен групповой турнир в группе «Б». Кот-д'Ивуар выиграл у Мали 3-0, а Нигерия у Бенина 2-0. В результате Кот-д'Ивуар занял первое место с 9 очками. Нигерия и Мали набрали по 4, вот только за счет разности мячей нигерийцы, которыми, к слову сказать, руководит Берти Фокс, известный немецкий специалист, сумели выйти, ну, заняв второе место, выйти в четвертьфинал. Теперь в четвертьфиналах Кот-д'Ивуар будет играть с Гвинеей, а Нигерия с Ганой. В Израиле на Кубке Первого канала был сыгран последний матч группового турнира. Бейтар Иерусалимский выиграл у ЦСКА 1-0. Ну, а первое место в этой группе, как известно, занял Шахтер, выигравший оба своих матча. Вот Бейтар оказался на втором месте, ЦСКА на третьем. И теперь один матч осталось провести. Это будет завтра. Финальный матч Шахтер будет играть с киевским «Динамо». Ну, а в английской футбольной премьер-лиге очередной тур проходит, 24-й по счету. И вот вчера 4 матча были сыграны. Крупная домашняя победа «Арсенала» над «Ньюкаслом» 3-0 позволила лондонскому клубу выйти на первое место с 57 очками. Но сегодня «Манчестер Юнайтед» будет играть дома с «Портсмутом». Может, естественно, в случае победы тоже набрать 54 очка. 57, простите, очков, 54 у него сейчас. Ну, а в Москве проходит чемпионат мира по хоккею с мячом. Там состоялись матчи третьего тура. Сборная России крупно выиграла у команды Казахстана 17-1. Швеция победила Финляндию 6-2. Норвегия Белоруссию 7-4. Ну, естественно, сборная России и Швеции идут без потерь. 3 победы в 3 матчах. В общем, все пока развивается в полном соответствии с предстартовыми прогнозами. Ну, а через час мы к разговору о спорте вернемся. А сейчас же от спорта мы переходим к экономике. Ну, строительством автомобильных заводов в России, автомобильных заводов иностранных компаний уже никого не удивишь. Но вот в списке подобранных Иваном Трефиловым новостей экономики есть и сообщение о строительстве завода кондитерских изделий.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз средней цены барреля российской нефти «Юрал» с 2008 году до $74 и до $62 в 2010 году, сообщил его представитель Андрей Клепач. Согласно последнему официальному прогнозу, представленному министерством в сентябре 2007 года, средняя цена российской нефти в 2008-2010 годах должна была составить $62, $57 и $56 за баррель соответственно. Министерство финансов России предлагает оставить неизменной действующую ставку налога на доходы частных лиц в размере 13% в перспективе ближайших лет. Как заявил заместитель руководителя министерства Сергей Шаталов, это относится к периоду до 2012 года. Однако он рассчитывает на сохранение существующей ставки подоходного налога и в более отдаленном будущем. Единая ставка налога на доходы частных лиц была введена в России с 1 января 2001 года. Для упрощения его сбора, а также для увеличения доли легальных зарплат в национальной экономике. Французская группа Peugeot Citroën подписала с правительством Калужской области соглашение о строительстве в этом регионе своего сборочного завода стоимостью 300 миллионов евро. По планам с 2010 года его общая мощность составит 150 тысяч автомобилей в год, причем лишь половина из них придется на модели французской группы. Как сообщил ее представитель Дидье Альтон, это будут автомобили среднего класса, на долю которых в России приходится до 60% внутреннего рынка. Среди них он назвал модели Peugeot 308 и Citroёn C4. Объем российского рынка новых иномарок, как собранных на территории страны, так и ввезенных из-за границы, увеличился в 2007 году более чем на 60%, до 1 миллиона 650 тысяч, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Весь же объем рынка легковых автомобилей в России, по ее словам, составляет сейчас 4 миллиона единиц. Итальянская компания Ferrero, один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, подписала соглашение о строительстве собственного завода во Владимирской области, стоимость которого составит около 200 миллионов евро. Сообщается, что завод проектной мощностью 25 тысяч тонн кондитерских изделий в год будет введен в эксплуатацию в конце 2009 года.
Иван Трефилов познакомил нас с новостями экономики. Добавлю, что курс доллара сегодня составляет 24 рубля 48 копеек, курс евро 36 рублей 14 копеек. От экономики мы переходим к нашей традиционной рубрике «Политика онлайн», которая сегодня посвящена событиям из культурной сферы. Недавно прошла церемония награждения кинопремии «Золотой орел», где главным героем был Сергей Михалков. Ну и, в общем, об этом-то и пишут в интернете, естественно. Поэтому вот Андрей Шароградский нашел эти публикации во всемирной сети. Слушаем его.
Чем далее слабеет художественный дар некогда очень талантливого мастера, тем более изощряется его способность интриговать на внеэстетической поляне. Господин Михалков все больше напоминает охотника из шварцевской пьесы «Обыкновенное чудо». Он все тщательнее заботится о наградах и справках, удостоверяющих его превосходство над коллегами, и все менее достоин получаемых им наград. Пишет кинокритик Юрий Богомолов по поводу церемонии вручения премии «Золотой орел», на которой больше всех статуэток собрал фильм Никиты Михалкова «12».
«12» — единственная режиссерская работа Михалкова за последние 8 лет. Зато на карьерно-бюрократическом поприще ему действительно нет равных. Он успел пару раз переизбраться на должность председателя Союза кинематографистов РФ. Во второй раз это было сделано сомнительным образом. Авторитет Никиты Сергеевича среди коллег год от года тает. Недаром он так тянет с созывом очередного съезда. Он президент ММКФ, он контролирует Национальный комитет по отбору фильмов, претендующих на «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм», он руководит Российским фондом культуры, он поставлен во главе Общественного совета при Министерстве обороны, и он является безотказным доверенным лицом первого лица Российской Федерации. И, наконец, его главное свершение последних лет – Национальная академия кинематографических искусств и наук. Напомню, она была затеяна Михалковым после нескольких его безуспешных рейдерских атак на Нику с целью ее отнять у Юлия Гусмана и взять под свой личный контроль. В результате 6 лет назад началась война двух национальных премий «Золотого орла» и «Ники» за право не только называться, но и быть главной. Рядовые кинематографисты-холопы были не против войны панов. У холопов нынче чубы не трещат. Напротив, они довольны, как бывает довольны телята, сосущие двух маток.
До недавних пор равновесие в расколотом киносообществе кое-как держалось. Но теперь ситуация обострилась. С ростом национальной киноиндустрии стало появляться больше фильмов, имеющих общественный резонанс, вызывающих споры среди критиков и самих кинематографистов, отмечает Юрий Богомолов.
В связи с обострившейся конкуренцией гораздо большее значение приобретает репутационная сторона каждой из кинопремий. Речь идет о заинтересованности мастеров российского кино в честной спортивно-художественной борьбе. Между тем, не секрет, что у «Золотого орла» как раз с имиджем и проблемы. Слишком все очевидно, что сама Академия – лишь инструмент в руках Никиты Михалкова, коим он в этом году воспользовался для удовлетворения собственных амбиций в полной мере. На этот раз он всем продемонстрировал, что хозяин – барин. Кого хочу, того двигаю в номинанты. Кому хочу, тому выдаю статуэтки и пластиковые карточки. Устроители церемонии не очень-то и заботились о впечатлении незапланированности результатов голосования академиков. Коллектив актеров, выдвинутый в номинации «Лучшая мужская роль», присутствовал на церемонии в полном составе. И каждый из них получил по персональному орлу.
Напомню, что фильм «12» вместе с фильмом другого российского режиссера Сергея Бодрова «Монгол» выдвинут на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм года». Кинокритик Андрей Плахов считает это успехом российского кинематографа.
Это, я считаю, успех российской киноиндустрии, выдвижение как того, так и другого фильма, особенно учитывая тот факт, что уже примерно 10 лет наши фильмы не попадали в номинацию на «Оскар». Попадала картина того же Сергея Бодрова «Кавказский пленник», попадала картина Павла Чухраева «Вор», но это тоже было уже достаточно давно, а фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», как известно, получил «Оскар», но это было среди 90-х годов. И таким образом в 21 веке впервые мы имеем дело с ситуацией, когда даже не один российский фильм, а два вошли в оскаровскую номинацию. Это очень приятно.
Что может привлечь американских киноакадемиков в фильме Никиты Михалкова, учитывая, что важная тема этой картины — тема чеченского конфликта? Вот как на этот вопрос отвечает Андрей Плах.
Достаточно сказать, что номинированный в свое время фильм Сергея Бодрова «Кавказский пленник» тоже был связан с чеченской темой. Другой вопрос, как эта тема трактуется, насколько убедительно об этом можно спорить. В общем-то, это не центральная тема картины, хотя занимает в ней довольно существенное место. Надо учитывать также, что этот фильм – ремейк американского фильма Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». И это, вероятно, вызывает у американской публики свой ряд ассоциаций, которые им наиболее близки. Но в целом, я думаю, что тонкости этой картины и в какие-то ее спорные моменты, которые более очевидны для российских зрителей, американские академики вникать не будут, а, скорее всего, будут ориентироваться на общий, все-таки пацифистский месседж этого фильма.
Это был Андрей Плахов, а Юрий Богомолов полагает, что Никита Михалков сделал золотоорловскую церемонию стартовой площадкой в борьбе за голливудскую награду.
16 орлов Михалкова дружно махнули крыльями заокеанскому дядюшке Оскару. Коллега режиссера на условии анонимности сообщил, что подготовительная работа в Голливуде уже ведется. Уже последовала со стороны Михалкова подсказка мизансцены вручения ему Оскара. Получить желанную статуэтку он должен непосредственно из рук Сиднея Люмета, классика американского кино и автора «12 рассерженных мужчин» 1957 года. Как бы это было эффектно. А Михалков, как шварцевский охотник, весь в ожидании того сладостного момента, когда ему поднесут на блюдечке очередной сертификат, удостоверяющий его меткость. При этом он не устает повторять, что трудится не для наград и что они ему совершенно не нужны.
Так завершает свой комментарий на сайте Грани.ру кинокритик Юрий Богомолов. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Да, вот предваряя этот материал, я, конечно, оговорился, вместо Никиты Михалкова назвал Сергея Михалкова, его отца, вот чувствовал, что оговорился, только не мог понять, где именно. Ну вот, приношу, естественно, слушателям свои извинения. Но продолжим мы скоро программу нашу, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас сообщу вам о том, что в 10.00 сегодня по московскому времени в повторе выйдет в эфир программа «Грани времени». Выглядела кощунством демонстрация разоблачительного фильма «Мифы о Ленине» на канале ТВЦ в годовщину смерти вождя. Вот такую тему будет Владимир Кармурза обсуждать со своими гостями. Сейчас в Москве 19:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела исполнительного вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Он обвиняется в хищении имущества ряда нефтяных компаний, отмывании денег, растрате и уклонении от уплаты налогов. Экс-премьер России Михаил Касьянов обжалует в ближайшее время в Верховном суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты. Оппозиционный политик заявил об этом во вторник в эфире «Радио Свобода». В американском штате Флорида победу на предварительных выборах праймерис кандидатов в президенты США одержали сенаторы Хиллари Клинтон у демократов и Джон Маккейн у республиканцев. Палата представителей американского Конгресса подавляющим большинством голосов одобрила программу стимулирования экономики. На эти цели предусмотрено выделить 146 миллиардов долларов. Словения ратифицировала Лиссабонские договоры о реформировании руководящих структур Евросоюза. При голосовании в парламенте Словении договор поддержали как правящая правоцентристская коалиция, так и депутаты от оппозиции. В Кении бывший генеральный секретарь ООН Куфиан встретился во вторник с лидерами двух соперничающих политических лагерей в попытке урегулировать внутренний кризис. США намерены оказать давление на европейских союзников по НАТО, чтобы убедить их послать дополнительные войска на юг Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл. Он отметил, однако, что сами США не планируют увеличение своего контингента. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко провела во вторник в Брюсселе переговоры с генеральным секретарем НАТО Япом де Хопсхефером. Обсуждались пути активизации сотрудничества Украины с Североатлантическим союзом. В Великобритании вынесен приговор 5 участникам крупнейшего в истории страны ограбления, когда из депозитарного хранилища было похищено более 100 миллионов долларов.
Что же касается погоды, то в Москве температура воздуха будет постоянно повышаться сегодня с минус 7,9 с утра до минус 1,3 днем и 0,2 вечером. Вот такая динамика и пограничная температура, даже плюсовая, до конца недели сохранится, по прогнозам синоптиков. Будет днем дождь, днем снег, вечером дождь сегодня. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 95%, ветер южный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге и без того уже температура плюсовая, она такая и будет, плюс 1,3 утром и днем, вечером 0,2, 757 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 95%, влажность воздуха. Ветра днем не ожидается, а уже к вечеру будет юго-восточный ветер 3-6 метров в секунду. Ну и дождь на протяжении дня периодически синоптики прогнозируют. Дмитрий Медведев, выдвинутый партией «Единая Россия», уведомил ЦИК об отказе от участия в теледебатах. Узнав об этом, главный его конкурент, кандидат от коммунистов Геннадий Зюганов, тоже поставил под сомнение необходимость участия в них. «Отказ от дебатов для представителей партии власти объясним», считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Медведев не желает становиться главным объектом для критики, а Зюганов не хочет проиграть теледебаты Жириновскому. Вот так объяснил все эти решения политолог в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Было бы странно что-то противоположное. У нас никогда президент и партия власти никогда не участвуют в дебатах. В 91-м году, когда у нас впервые были дебаты, впервые были прямые президентские выборы, тогдашний председатель Верховного Совета Борис Николаевич Ельцин отказался от участия в дебатах со своими конкурентами. Это же было и в 96-м, это же было и в 2000-м, это же было и в 2004-м. То же самое и в 2003-м, в 2007-м годах кандидаты от партии власти на парламентских выборах также отказываются от такого участия. Я думаю, что кандидаты от власти будут все критиковать. Это такая ситуация, что когда он оказывается на дебатах, он начинает дискутировать с другими кандидатами, но все реальные кандидаты, пускай даже умеренно оппозиционные, они все равно будут критиковать. То есть представитель партии власти превратится в главный объект для критики. В Соединенных Штатах Америки дебаты – это общенациональные события. К ним привлечено внимание большинства населения страны, дебаты способны сыграть значительную роль в исходе кампании. В России к дебатам отношение населения очень скептическое. А население устало от политики. Население устало от того, что собираются какие-то кандидаты, которые что-то в телевизоре обсуждают. Население хочет видеть программы развлекательные по телевидению. А здесь какие-то дебаты. Если в США кандидат отказывается от участия в дебатах, то все, по сути, он отказывается от избирательной кампании. Заранее признают поражение. В России дебаты привлекают лишь очень ограниченную аудиторию. Ну, и есть еще один момент, что все-таки на Западе, допустим, в США или во Франции, там конкурируют кандидаты примерно равные по своим возможностям. По популярности, по финансовому ресурсу, по элитным связям и так далее. В России же есть главный кандидат, это как-то уже укоренилось у нас, и есть все остальные. И если главный кандидат пойдет на дебаты, он тем самым в каком-то смысле уравняет себя со всеми остальными. И таким образом он представит их как вполне авторитетных, серьезных политиков, он уравнивает их с собой. Ну, и, соответственно, Медведев, я думаю, исходил из этих же аргументов. Остается Жириновский, который просто в дебатах Зюганова выиграет. Жириновский, чат, яркий, харизматичный, он не оглядывается на какие-то условности, он апеллирует к эмоциям, и пока глава КПРФ бы, так сказать, апеллировала бы к истории, к большевизму, к разуму своих избирателей, говорил бы об антинародном режиме и так далее. Жириновский с его эмоциями, с его взрывным темпераментом, с его готовностью сразу отыскать любой аргумент, Жириновский у него, наверное, выиграл. И Зюганов здесь вряд ли что-то получил бы. Но что касается четвертого кандидата, Богданова, то это уже кандидат страховочный. И если Зюганов будет с ним конкурировать, таким образом он очень сильно приподнимет своего соперника. Поэтому понятно, что Зюганов отказался от дебатов. Эти дебаты были ему явно невыгодны.
Вот так изложил свои соображения в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий. Почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных теледебатах? Такой вопрос мы задаем сегодня вам, ну а наши корреспонденты прохожим на улицах российских городов. Вот послушайте, как в Волгограде на этот вопрос отвечали.
Мне кажется, как и в прошлый раз, когда выборы были в Государственную Думу, вокруг тех людей, которые уже априори считаются победителями, создается определенный ареал такой непорочности, святости. А всевозможные дебаты, ведь им придется с кем-то разговаривать, в частности, спорить со своими оппонентами, которые должны будут им что-то предъявить, и таким образом этот ореол может нарушиться. И вот я думаю, что это и политтехнологи им советуют не идти ни на какие дебаты, конечно. Мы будем просто давать рекламу, чтобы не ударить в грязь лицом.
Мне кажется, мало того, что за Дмитрия Медведева уже что-то там решили, он еще и пытается подражать действующему президенту, как бы всем же уже ясно все, да, что за него решил кто-то там сверху, и надо теперь вести себя так же, как он стал, так же себя повадки такие же вводить, и так же, как и Путин решил отказаться вот от предвыборной какой-то агитации, как будто бы уже все и так ясно.
Мне кажется, он просто боится, потому что политические дебаты, они выявляют сильные и слабые стороны личности политической той или иной. И он боится, что выявят его слабые стороны.
В дебатах надо импровизировать, да. А он импровизировать не может. Он говорит только написанные ему заранее речи какие-то. Это же надо быть человеком, то есть самим собой в дебатах.
Повторяет за Путиным. Но он просто на 100% уже уверен в своей победе. Мне кажется, все уже уверены. По-моему, никаких сюрпризов уже не ожидается. Вот и отказался. Мало ли, что бы всплыло во время этих дебатов. Да и я думаю, что он просто элементарный страх. Боится, видимо, что может в какой-то ситуации неправильно сориентируется, не то скажет. Если бы не боялся, бы наверняка не отказывался бы.
Я точно знать этого не могу, но, возможно, как вариант, он отказался из-за того, что, может быть, ему не нравятся оппоненты в этих дебатах. То есть ему не кажется, что имеет смысл как бы общаться с этими людьми на телевидении.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от предвыборных дебатов. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 7:40 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вещание через спутник – это далеко не единственное достижение высоких технологий. Тут каждый день происходит что-то интересное, так что слушаем очередную подборку новостей.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу аналитической компании «Гартнер», 2008 год станет решающим в войне форматов высокого разрешения. По мнению экспертов, к концу года преимущество дисков Blu-ray компании Sony станет очевидным, и производитель дисков конкурирующего формата HD-DVD компания Toshiba будет вытеснена с рынка. О войне форматов высокого разрешения рассказывает Владимир Губайловский.
Определяющее значение в этой войне сыграл Голливуд.
5 из 7 крупнейших киностудий уже объявили о том, что их фильмы будут выходить только на дисках формата Blu-ray. Тошиба пошла на отчаянный шаг, снизив стоимость своих плееров в 2 раза. Но это уже, видимо, не поможет. Последней опорой компании Тошиба остается Microsoft. Ее игровые приставки Xbox пока поддерживают только формат HD-DVD. Но, скорее всего, Microsoft тоже перейдет на диски Blu-ray. Если это случится, диски Blu-ray станут новым стандартом цифровой записи, который придет на смену DVD.
Новости коротко. Доходы звукозаписывающих компаний от продаж музыки через интернет-магазины выросли в прошлом году на 40% и приблизились к 3 миллиардам долларов. Продажи цифровой музыки составили 15% всех продаж музыкальных композиций. Тем не менее, рост продаж через интернет пока не компенсирует снижение спроса на CD. Британские ученые намерены испытать на пациентах специальный шлем, который должен помочь людям, страдающим болезнью Альцгеймера. Прибор просвечивает голову слабым инфракрасным излучением. Пациент должен носить шлем в течение 10 минут в день. По мнению создателей шлема, это должно стимулировать рост клеток мозга. Аналогичный прибор уже прошел испытания на мышах и показал хорошие результаты. Тесты инфракрасного шлема на 100 пожилых пациентах с расстройством памяти начнутся летом нынешнего года. Популярный бразильский писатель Пауло Коэльо открыл сайт, на котором он выкладывает ссылки на пиратские копии своих книг. По этим ссылкам можно бесплатно скачать электронные копии книг писателя на многих языках. Коэльо заявляет, что он не только не препятствует размещению и загрузке своих книг через интернет, но всячески приветствует такую практику. Писатель утверждает, что большое количество бесплатных загрузок цифровых копий приводит к быстрому увеличению продаж печатных изданий.
С новостями из мира высоких технологий нас познакомила Ольга Орлова. Ну а мы обратимся к истории. Дело в том, что ровно 75 лет назад, 30 января 1933 года, президент Германии Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером, а потому этот день считается днем прихода нацистов к власти. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
На установление диктатуры Гитлеру понадобилось совсем немного времени, меньше 2 месяцев. Гитлер был человеком конкретной политики, политики силы. Рассмотрим итоги только первых 100 дней правления Гитлера. Уже 1 февраля президент Гинденбург в угоду Гитлеру распустил Рейхстаг и объявил новые выборы. 4 февраля на основе постановления о защите немецкого народа была запрещена коммунистическая партия. Меньше чем через месяц после прихода к власти Гитлера, 28 февраля, был издан указ президента о защите народа и государства, которым вводилось право государства на арест по подозрению, и вскоре за решеткой оказались тысячи коммунистов и социал-демократов. 20 марта был создан первый концлагерь Дахау, но еще до его появления многочисленные противники Гитлера были посажены во временные места заключения, временные лагеря, организованные СА в подвалах домов, гимнастических залах и сараях. Создание Дахау и последовавших за ним лагерей на территории Германии населению объясняли как меры по борьбе с преступностью. 22 марта 1933 года в Министерстве иностранных дел был создан отдел расовой гигиены, а уже 7 апреля было издано постановление об увольнении всех неарийских госслужащих. 26 апреля была учреждена тайная государственная полиция Гестапо. Главным же достижением Гитлера на пути к полноте власти стало принятие уже подконтрольным к тому времени ему парламентом 23 марта 1933 года закона о преодолении нужды народа и страны. Так как этот закон предоставлял правительству, а по сути дела Гитлеру, право издавать и вводить в действие новые законы без принятия их парламентом и даже без утверждения их президентом, то этот новый закон де-факто и утвердил переход к диктатуре. Закон этот был принят как временная мера на 4 года, но действие его продлялось 2 раза Рейхстагом, а в 1943 году просто решением фюрера, давно совмещавшего к тому времени в этом титуле функции как президента, так и главы правительства. Гитлер был великим соблазнителем масс, и уже в первые месяцы правления он был возвеличен в монументальном фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли». Но если Лени Рифеншталь так и не раскаялась в том, что поддалась соблазну, то вот личная секретарша Гитлера Траудель Юнге незадолго до смерти покаялась перед телекамерой. Траудель Юнге. Я долго удовлетворялась тем, что я лично никаких преступлений не совершала и ничего о преступлениях нацизма, по крайней мере об их масштабах, до конца войны не знала. Моя молодость ничего не извиняет, и что узнать правду и тогда было возможно. Современная Германия – страна, извлекшая свои уроки из прошлого. Об этом хорошо сказал в своей знаменитой речи 8 мая 1985 года тогдашний президент страны Рихард фон Вайтзекер. «Тот, кто закрывает глаза на прошлое, тот окажется в результате слепым в настоящем. Тот, кто не хочет вспоминать о бесчеловечности, тот снова может оказаться беззащитным перед лицом новой чумы», – говорил Рихард фон Вайтзекер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко провела во вторник в Брюсселе переговоры с генеральным секретарем НАТО Япом де Хопсхефером. В Иерусалиме специальная правительственная комиссия обнародует сегодня финальный отчет о ливано-израильском конфликте в 2006 году. Симоновский суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела исполнительного вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне присоединилась Вероника Баде, которая сегодня читает для нас газеты, читает и знакомит нас с содержанием наиболее интересных публикаций. Ну, судя по всему, недавно прозвучавшие в эфире новости высоких технологий вдохновили вас, Вероника, на выбор статьи об интернете, да?
Да, несомненно, это публикация в «Новых известиях», она называется «Порвать сеть» и касается темы, которая, в общем-то, может коснуться многих и многих. «Через 2 года интернет может столкнуться с глобальным кризисом», это подзаголовок. Уже в 2010 году весь мир узнает, что такое дефицит пропускной способности интернета, пишет газета. К такому выводу пришли специалисты американской аналитической компании Nemertz Research Group. Колоссальный объем информации, перемещающийся в виртуальном пространстве, и постоянный рост количества пользователей приведут к перегрузке сети. В результате скорость передачи данных может упасть настолько, что вообще поставит вопрос о дальнейшем существовании интернета. Более того, замедление темпов обмена информацией может, по оценкам некоторых экспертов, спровоцировать глобальный экономический кризис. Свой пессимистический прогноз западные аналитики построили на основе анализа современных тенденций. Популярность компьютерного телевидения и многообразных видео- и аудиосервисов растет не по дням, а по часам. Вместе с ней увеличивается количество передаваемой и получаемой информации. Если верить специалистам, в наступившем году суммарный объем трафика составит около 161 эксабайта, это 161 миллиард гигабайт. Учитывая же постоянное прибавление интернет-пользователей, цифры могут оказаться даже еще выше. Рост трафика носит взрывной характер. В его основе лежит не только спрос рынка, но и желание самих операторов заработать на так называемых дополнительных услугах, объяснил «Новым известиям» консультант департамента сети и телекоммуникаций компании «Айтека» Илья Кравченко. Дело в том, что простая продажа скорости сейчас не приносит больших денег провайдерам. В борьбе за клиентуру расценки на трафик снижаются, и провайдеры открывают желающим возможность скачать фильмы, музыку, подключать интернет-телевидение. Разумеется, когда по одному каналу несколько сотен или тысяч пользователей начинают качать объемные файлы, это может влиять на скорость. По мнению американских специалистов, современные сетевые каналы требуют срочной модернизации. Однако интернет-провайдеры не торопятся вкладывать в нее деньги. Но это, как полагают «Новые известия», меньшее из зол. Один из отцов-основателей интернета, американец Лоуренс Робертс, и вовсе заявил, что дефицит трафика и, как следствие, замедление скорости обмена информацией может привести к глобальному экономическому кризису. Кроме того, что пострадает интернет-бизнес, падение скорости обернется серьезными проблемами для банковских и кредитных организаций. связь между офисами может прерваться, а финансовые операции, осуществляемые через сеть, окажутся недоступны. Впрочем, сами провайдеры отнеслись к сообщениям о близости виртуального конца света весьма скептически, отмечают новые известия. «Мы считаем, что опасаться нехватки пропускной способности не стоит», объяснила газете сотрудник «Гарант Парк Телеком» Елена Мельникова. Ширина работающих сейчас каналов пока вполне позволяет подключать новых пользователей. Качество и скорость связи не должны пострадать. Люди в любом случае получат именно такой ее объем, который обозначен в договоре с провайдером. Иначе последний просто растеряет своих клиентов, а следовательно деньги. Поэтому никто экономить на модернизации средств связи не собирается. На помощь могут прийти новые технологии. Сейчас большие объемы трафика может брать на себя сеть, построенная на волоконно-оптическом кабеле, который переносит информацию в виде световых импульсов, пояснил новым известиям старший вице-президент компании «Карбина Телеком». Оптоволокно может переносить информацию со скоростью свыше 1 гигабита в секунду. При ухудшении интернет-связи провайдеры начнут просто расширять уже имеющиеся каналы и прокладывать новые кабели. Даже если возникнут какие-то трудности с оптоволоконной связью, на помощь придет беспроводной интернет, заявил новым известиям специалист по IT-технологиям Александр Экслер. Уже сейчас есть города и страны, которые полностью оснащены таким видом беспроводной связи, как Wi-Fi. По качеству обмена информацией он практически не уступает своим проводным братьям. Кроме того, мобилен и независим от кабелей, а значит, лишен такой проблемы, как дефицит пропускной способности. Так что не все еще так страшно, судя по всему.
Ну, это, видимо, примета времени такого продвинутого в техническом отношении. Все живут в преддверии техногенной катастрофы какой-то, я не знаю чего. Конечно, сейчас представить, что без интернета находиться как-то даже тяжело, трудно себе представить.
Конечно.
Ну что же, Вероника, спасибо за столь интересную публикацию. А минут через 20-25 Вероника Бадай вновь придет к нам и еще познакомится с чем-нибудь интересным. Покажем и предложим вам еще одну не менее интересную, на мой взгляд, тему. Чешский фотограф Ян Индра, используя дневники и книги писателя Франца Кафки, создал серию снимков, которые помогают представить себе те места, которые описаны в «Замке», «Процессе» или «Америке» знаменитых романов писателя. Все они собраны в единую выставку под названием «Путешествие Франца К», которая открылась в Брюсселе и в марте будет представлена публике Штутгарта, а летом жителям чешского города Либерица. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Ян Индра посвятил путешествию по стопам Франца Кафки 5 лет. За это время он объехал множество городов и небольших селений, расположенных в Чехии, Италии, Германии, Венгрии, Австрии, Швейцарии, и запечатлел почти 80 мест, где побывал писатель. Несмотря на довольно внушительную цифру, литературовед Йозеф Чермак, который помогал фотографу в работе, говорит, что Кафка редко выезжал за пределы Праги. Франц Кафка не был путешественником. Можно даже сказать, что все его поездки имели определенную цель, за исключением, конечно, детства, когда Кафка отправлялся на отдых вместе с родителями. В зрелости писатель посещал либо лечебницы, либо отправлялся в путь с целью навестить знакомых. Кроме этого, время от времени он ездил в командировки в разные части австро-венгерской монархии в качестве служащего компании по страхованию рабочих. В своих дневниках или письмах, которые служат основным источником информации как для литературоведов, так и для автора фотографического проекта, Кафка редко упоминает о командировках, зато почти всегда оставляет запись о встречах с женщинами, в которых был влюблен. С его первой возлюбленной Хедвигой Вайлер он познакомился в чешском Треште. Сюда Кафка приезжал в гости к своему дяде. В этом тихом провинциальном городке был написан рассказ «Сельский лекарь». Чтобы увидеться с Фелицией Бауэр, которая навсегда осталась его невестой, так и не став женой, писатель ездил из Праги в Берлин, а во время лечения в одном из санаториев в Альпах он начал переписку с чешской журналисткой Миленой Есенской. Ради встреч с ней Кафка приезжал в Вену, потом в австрийский Гмюнд. Все эти поездки можно проследить в собрании «Письма к Милене» или в черно-белом варианте на фотографиях Яна Индры. Ему слово.
Но якось некоторые места...
Некоторые места очень интересные, потому что помогают заглянуть в тот мир, который вдохновил писателя на создание литературного произведения. Например, чешская деревенька Сержем. Кафка жил здесь зимой 1917 года. Тогда все было в снегу, как будто в сказке. Если прочитать замок, то можно найти сходство. Холмы, по которым в беспорядке раскинулись улицы, все это он позаимствовал здесь.
А то во снице.
Кафка не любил Прагу, где он родился, прожив всю жизнь и где похоронен на Ольшанском кладбище. В дневниках он писал, что мечтает уехать отсюда. Тем не менее, в письмах можно найти, если не точное описание, то упоминание некоторых здешних мест, говорит фотограф Ян Индра.
Одна занимавая будова се находит тади на Васовском наместе.
На Васовской площади есть здание, в котором раньше располагалась страховая компания «Дженерали», где писатель проработал несколько месяцев. Когда я туда отправился с фотоаппаратом, здание было заброшенным, в нем собирались делать реконструкцию. Это было идеальное время для снимков. Внутри было пусто, во всем доме я нашел лишь один стол и телефонный аппарат. Я искал здесь ту комнату, где работал писатель. Описание этого помещения удалось найти в двух письмах, и в итоге я пришел к выводу, что во всем здании ему отвечают только две комнаты. Там значилось, что в окно светит солнце, а письмо было написано в марте. Мне пришлось дождаться начала весны, снова отправиться туда и по солнечному свету определить, в какую из комнат, скорее всего, работал Франц Кафка.
Правдеподобно, то была Кафкова канцелярь.
Когда фотограф Ян Индра рассказывает о своих поисках кафковских мест, в его голосе чувствуется неуверенность в том, что этот дом или костел именно тот, который упоминает писатель. Литературовед Йозеф Чермак говорит, что даже специалисты, изучающие творчество Кафки, не всегда уверены, что правильно трактуют то или иное его произведение. Он никогда не описывал действительность такой, как она есть на самом деле. Поэтому литературным энтузиастам с трудом удается отыскать архитектурные оригиналы. Это своего рода игра, никогда нет стопроцентной уверенности. Например, замок, который описывает Кафка в одноименном романе, непонятно, был ли это Фридленд или тот, что стоит в Грачанах. Этот замок Кафка построил в собственной голове. Выставка путешествия Франца К. стала частью проекта, цель которого при помощи визуальных экспонатов приблизить к читателям жизнь известного писателя. Фотографии исключительно черно-белые, по ним можно угадать время года, как будто листаешь дневник. А некоторые объекты сняты с необычного ракурса, будто зритель подглядывает из-под тишка через замочную скважину. Больше всего мне понравилось снимать фабрики в Северной Чехии. Сейчас они почти разрушены. Для фотографа это уникальный материал. Там можно найти оригинальные старые двери или лестницы. Говорит чешский фотограф Ян Индра. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Ну вот и завершен первый час утреннего нашего эфира, но впереди час следующий, много различных интересных, на мой взгляд, тем, так что не отключайтесь и не забывайте, что вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так: почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных теледебатах? Сообщения ваши с ответами, которые вы присылаете на пейджер, я получаю. По ходу программы, ближе к концу, буду их читать. Ну, все. До встречи в следующем часе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась не праздничной для трех десятков солдат.
Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Новым годом индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».